традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» Александр Бузгалин, экономист, директор Института социоэкономики МФЮА. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Владислав Иосифович.
Здравствуйте, Владимир.
Сегодня будем говорить о российской экономике, ее перспективах, и все это на фоне падения курса рубля, продолжающегося. Падение цен на нефть, которые тоже никак не остановятся. Так вот, о перспективах нашей экономики в 2015 году сегодня и поговорим. Пожалуй, что не будет, по крайней мере, в начале программы точно голосования, потому что, ну, сложно голосовать за веру в светлое будущее или в мрачное будущее, неважно. Но так или иначе, послушаем сегодня умных людей для того, чтобы они предъявили свои аргументы. Как, по их мнению, может развиваться экономика и что нас может подтолкнуть или вперед, или куда-то в пропасть. Для начала гости заявят свою позицию. Начнем с Александра Бузгалина. Александр Владимирович, пожалуйста, что же нас ожидает? Ваш прогноз.
К сожалению, стагнация. И причины здесь не столько в изменениях валютного курса и ценах на нефть, сколько в той экономической политике, которая проводится в нашей стране на протяжении последних лет, если не сказать десятилетий. Мы сейчас стали большими патриотами, много и часто ругаем президента Обаму, во всяком случае, в общественном мнении это стало практикой. Между тем, если посмотреть на экономическую политику, то она у нас гораздо более американская, чем в Соединенных Штатах. У нас она более либеральная. У нас государство, если играет роль, то теневую, а официально серьезных программ общественного развития нет. Серьезного селективного регулирования, когда одни отрасли бы мы по-настоящему поддерживали, а другие, ну, скажем, сырьевые отрасли, которые связаны с очень низким уровнем переработки, тормозили, такого нет. У нас нет прогрессивного подоходного налога и много чего другого, что на самом деле есть в Соединенных Штатах Америки, не говоря уже о Европе или скандинавских странах. Поэтому в этом смысле мы гораздо более капиталистические, чем США, а такая модель для современной экономики уже изрядно устарела, тем более она не годится для России, где почти разрушена серьезная современная промышленность, где находится в очень печальном состоянии наука и образование, где необходимы качественные изменения структуры экономики, производственных мощностей, главное, человеческого потенциала. Вот эта долгосрочная причина, к сожалению, сработала сейчас гораздо сильнее, чем раньше, потому что, да, изменились цены на нефть. Кстати, курс валюты, я думаю, не очень от этого зависит, потому что в других нефтедобывающих странах валюта не так, чтобы падала.
Это Александр Бузгалин, экономист, директор Института социоэкономики МФЮА. Иными словами, нас ждет рецессия, если, конечно, мы не возьмемся за дело и не отринем либеральную модель в пользу какой-нибудь кейнсианской, например.
Ну, как минимум кейнсианской.
Да, хорошо. Это Александр Бузгалин. Сейчас слово Владиславу Гинько. Владислав Иосифович, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, в очередной раз мы сейчас в России столкнулись с определенно какими-то нервозными настроениями. Я напомню, что буквально несколько лет назад некоторые экономисты убеждали, что не стоит добывать, экспортировать нефть, потому что она кончится. По ходу дела эти сказки, как я бы сказал, уже прекратились, и новая история у нас о том, что нефть и газ добывать это плохо, или как я понимаю. То есть, понимаете, в чем дело? Что страны ОПЕК намного больше зависят от нефти, правильно, их валюты сильно не упали. Но я напомню, что норвежская крона продолжает падать, она упала на 20% по сравнению за год, да. Например, никак не связано с нефтью шведская крона, на 25% упала в 2014 году, и мы никакой не видим паники, там ни Швеции, ни Норвегии, хотя, если посмотрим, каждая восьмая компания в Норвегии сокращает персонал, замороженная у Statoil практически все инвестиции на шельфе. Ситуация совершенно не очень веселая, то есть не только в России ситуация такая, связанная с энергией. Я бы обратил внимание, что большинство стран, с которыми мы себя сравниваем, они зависят в большей степени от нефти, а мы зависимы от нефти и плюс газ, плюс еще стоит обратить, все-таки преувеличена роль нефтегазового комплекса в нашей экономике, ну, потому что это всего лишь 70% экспорта, это не 97%, только нефть, как у Венесуэлы, да. а потом это половина бюджета, да, но это другая половина совершенно не нефть и газ, да. И я обратил бы еще одно внимание, что Катар, как мы сегодня знаем, наоборот, увеличивает добычу нефти, увеличивает инвестиции в это энергетическое сырье. Я думаю, что было бы совершенно неправильным поддаться такой идее, что нефть и газ – это плохо, а что лучше, добывать картофель, половину им наполнять бюджет, что лучше, пирожки делать, что лучше, тапочки шить. Это все тоже нужно, но наша экономика все равно, она энергетическая, большую часть бюджета и большую часть экономики. Но, опять-таки, в каком плане большую часть составляет все-таки энергетический сектор? Но мы не должны забывать, что нефтегазовый сектор цепляет за собой другие сектора. Строятся дома, строятся дороги, строятся трубы, трубопрокат. То есть нефтегазовый сектор запускает экономики отрасли другие.
То есть, если я правильно понимаю, так подытожить, да. Чтобы, да, то есть все идет по плану, нам нужно развивать наш нефтегазовый сектор, несмотря на то, что сейчас цены...
Нет, я бы обратил внимание, да, кратко, Владимир, я бы сказал, что от нефтегазового сектора отказываться бессмысленно, а то, что рубль действительно большая неприятность, очень сильно проседает, я все-таки буду сторонником той вещи, что здесь, конечно, играет роль и санкции, и достаточно почитать западные авторитетные издания, которые в принципе, ставят, открыто говорят о том, The Telegraph, например, если почитать, что смысл санкций – это как бы вот привести экономику российскую не в очень хорошее состояние.
Это позиция Владислава Гинько, преподавателя Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Ну, теперь уже я потихонечку начну задавать вопросы, хотя нет. Александр Бузгалин уже тянул руку для того, чтобы возразить, видимо, своему оппоненту. Пожалуйста, Александр Владимирович.
Ну, тянул руку – это громко сказано, а вот возразить есть что. Прежде всего, ваш оппонент, уважаемый Владислав, не предлагал не добывать нефть. Я предлагал по-другому использовать результаты этой нефтедобычи и проводить активную государственную промышленную политику. Развивать нам есть что, и продавать через какое-то время будет что, если мы ее будем реализовывать. Ну, в частности, если я не ошибаюсь, вы преподаете, а не картошку сажаете. Я тоже профессор и уже более 25 лет. Поверьте, у нас достаточно много разумных людей, которые способны предлагать услуги образования. Это самый выгодный товар в современном мире. Очень много коллег говорит, что россияне плохо умеют делать одинаково хорошо 100 тысяч тракторов, но придумать первый новый интересный инновационный продукт они умеют. Вот развитие действительно серьезных научных исследований, фундаментальных и прикладных.
Я просто уточню.
Восстановление промышленности и так далее. Вот вопрос, куда пойдут деньги, как их использовать, какие механизмы для этого нужны. То, что нефть добывать надо продолжать, об этом речь не идет. Речь идет о том, почему и куда уходят добываемые деньги. Главным образом. И
Александр
не только от нефти.
Но половина бюджета, извините, наполняется за счет
нефти. Я прошу прощения, просто я уточню. Да, Александр Владимирович просто в своей вступительной речи произнес такие слова, я не помню дословно, но смысл их был в том, что нефть и газ, там слишком много внимания, пора бы уже их как-то поджать, для того, чтобы дать возможность развиваться другим секторам.
Пирожки и тапочки, да.
Что значит вот этот смысл поджать?
Еще раз, да. Значит, не пирожки и тапочки, а современные технологии образования, наука и культура.
Так они есть.
Разница есть. Они у нас находятся в очень плохом состоянии.
Почему? Тополь есть, ВПК у нас развится.
Уважаемый коллега, кроме ВПК, что-то еще должно быть в стране, прежде всего, гражданское. А что касается поджимания нефти и газа, то речь идет, прежде всего, о том, чтобы не гнать сырую нефть, а строить серьезные перерабатывающие заводы, которые у нас есть, но их очень мало. Что касается ресурсов, то огромные ресурсы остаются в нефтегазовом секторе, и если мы сравним зарплату топ-менеджера в нефтегазовом секторе и, скажем, преподавателя высшей квалификации, то кажется, что они абсолютно несоизмеримы. На мой взгляд, талант и вознаграждение этих людей должны быть примерно одинаковыми, во всяком случае, если говорить о государственном секторе.
Ох, я не знаю недостойных профессий, которые не нуждались бы в Российской Федерации достойного вознаграждения.
Я думаю, что вознаграждения должны быть примерно одинаково ранжированы.
Но в США профессор не получает, как президент нефтяной компании.
А в США, я думаю, не образец для нас. Вот те же европейские ужасы, которые вы рассказывали, сейчас я к ним еще вернусь. Но там топ-менеджер топ-менеджер корпорации получает в 10 раз больше работника и в несколько раз больше профессора. Но не в 1000 раз, как в Российской Федерации, и не в 100 раз, как в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, будет это совершенно нормальным. Если студенты будут стремиться работать не только уйдя из МФЮА, МГУ, Академии народного хозяйства в Газпроме или в нефтяной корпорации, но и в сельской школе. Это будет очень полезно для нашей страны, это будет создавать тот потенциал, который позволит нам не картошкой, кстати, и картошкой тоже торговать.
Но бюджет вы не наполните половину.
Нет, извините, коллега, вот бюджет должен сейчас, во-первых, использоваться для того, чтобы развивать страну.
Все сельскохозяйственные страны достаточно бедные, вы знаете в мире, назовите достаточно.
Я назову вам сельскохозяйственную страну, которая богата, Нидерланды. 2% людей кормят себя и продают продукцию за рубеж. За счет того, что у них сельскохозяйственный работник – это человек с высшим образованием, у него есть компьютерные программы, и даже приехав в Россию, этот мужик умеет создать здесь замечательный комплекс.
А климат, вы не знаете, как у Нидерландов отличается из-за Урала?
Я еще раз говорю, приехав в Россию.
Приехав в Россию.
Американский или европейский фермер умеет сделать
в стране
еще предлагаете
чиновников или иностранцев
предложить. Красивую промышленность. Не потому, что он иностранец, а потому, что он умеет хозяйствовать, потому что он образован.
Хорошо. Я на секунду просто отвлекусь от темы. Дело в том, что здесь множество сообщений от наших слушателей, которые касаются движения в метрополитене. 399-й, Роман, и не только они, рассказывают о том, что на зеленой ветке метро, видимо, что-то произошло, ЧП, вроде бы как поезд сошел с рельсов. Ну, в общем, сейчас обстоятельства выясняются, и наши редакторы уже выясняют, что именно произошло, и в выпуске новостей вам непременно расскажут о том, что происходит на зеленой ветке московского метрополитена.
Вы нас замечательно помирили при помощи зеленой ветки метрополитена.
Нет, теперь обратно возвращаемся к нашей дискуссии, сори. Будем. И сейчас уже вопрос Владиславу Гинько. Владислав Иосифович, я вот что пытаюсь понять. Когда вы говорите о том, что нам нужно продолжать развиваться как нефтегазодобывающая страна, да, как экспортер понимаю, но...
Да.
Когда цены снижаются...
Некая нервозность, согласен. Да, но так, есть резервный фонд.
Да, можно держать строй год, например. А если там в течение года цены выше 60 не прыгают...
Ну, страна ОПЕК же не паникует, Владимир. Ну, они же не паникуют. Они больше зависят
есть
от нефти. Есть
Венесуэла, а есть Саудовская
ну,
Аравия.
Ну, они тоже не паникуют. Она
и
больше зависит.
Великая.
Она тоже
Венесуэла
больше зависит.
Венесуэла гораздо больше зависит, чем Саудовская Аравия, например.
Саудовская Аравия тоже сильно зависит, тоже.
Ну, можно жить очень богато, а можно чуть-чуть.
Не, ну, как
победнее,
понять, очень,
но на уровне богато.
Понимаете, да. Россия – это родина, да? То есть здесь, наверное, за кусок колбасы, я думаю, мало кто хочет что-то как-то тут дискутировать. Я имею в виду в том плане, что, знаете, это Россия, она богом данная нам страна, а мы здесь родились, дай бог, мы здесь умрем. Поэтому нам хочется всем, я надеюсь, жить лучше. Это естественно, да?
Да, я приведу просто одну аналогию. Вот, там, не знаю, постсоветский период. Период первый, да, когда люди по инерции ходили на предприятия ВПК и продолжали там стоять у станка, что-то делать, производить, зарплаты не платят, они продолжают ходить, появились шутки о том, что ну давайте с них деньги брать за вход на предприятие, они работали вот так, по инерции, а потом они вынуждены были уйти, но после того, как уже семьи совсем обнищали, и после того, как предприятие...
Ну, средний возраст вот здесь, на промышленных предприятиях, средний возраст 30-35 лет. Промышленно, да. Ну, не на всех, но многие тысячи.
Нет, извините, сейчас средний возраст намного выше. Потихонечку, очень медленно начинается обновление кадров.
Ну, просто
и давайте
очень...
вернемся к некоторым нюансам. Значит, я бы уточнил нюанс номер один. Профессор Бузгалин не предлагал паниковать. Да? Я объяснил, что будет продолжаться стагнация, которая началась, к сожалению, несколько лет назад. Мы по-настоящему не сумели войти на траекторию интенсивного роста на протяжении всех этих десятилетий после распада Советского Союза. Был экстенсивный рост в начале 2000-х, и все. Потом медленное восстановление после кризиса, опять стагнация. Это не паника, это констатация тяжелого положения. Я считаю, что существующая траектория и существующая экономическая политика не позволяют решить проблемы преодоления этой стагнации. Вот два тезиса, да? Не паника, но стагнация. Второе, ситуация тяжелая. Что касается альтернативных моделей. Модель Скандинавии, основной лозунг. Норвегия открывает университеты. Да, нефтяная страна, она открывает университеты. Не самая большая и не самыми мощными культурными традициями. Финляндия, сырьевой страны, за 20 лет при помощи программ, где были вместе университеты, государство, частный бизнес, превратилась в инновационную экономику номер один, номер два, номер три. Рейтинг меняется от года к году, то один, то два, то три. Таких примеров достаточно много. Поэтому, я думаю, нашей стране паниковать не надо. Нам с вами тоже, я согласен, что мы граждане нашей страны. Ее надо любить, но, любя страну, не обязательно соглашаться со всем, что делает правительство и президент. знаете, раз любишь, значит, надо быть внимательным и критичным. Вот я думаю, что сегодня эта политика, к сожалению, тупиковая и воспроизводящая стагнацию.
Ну, я бы обратил внимание, что у нас-то постоянно говорится, что давайте критиковать правительство. Вы знаете, тут как стакан, он наполовину полон, наполовину пуст. Говоря о тех же...
Я думаю, что он на три четверти пуст.
Пуст, но на четверть
полон. А вы на четверть полон.
Ну, потому что тот же взять в Соединенных Штатах, одно из самых скверных законодательств в области охраны материнства, да, то есть у нас очень серьезнейшие гарантии, например, материнского капитала там, да,
да,
и так
далее.
Да,
вы знаете, какой у нас материнский капитал огромный, да? На него можно купить 0,001 квартиры в Москве и 1 сотую квартиры в других местах.
Почему
по Москве? Ну, несколько сот тысяч рублей.
Сейчас, извините, в спальном районе Петербурга 20 тысяч долларов однокомнатная продается.
Ну, вы извините, 20 тысяч долларов однокомнатной квартиры – это не спальный район Санкт-Петербурга, и доллар сейчас стоит...
Нет, сейчас,
вы,
я сам из Петербурга,
немало,
поэтому
да?
я знаю.
Вот, даже если вы купите квартиру за 2 миллиона, все равно
это
очень мало.
Нет, ну вы понимаете, вы с чем сравниваете? С какой страной? С Таиландом, с Китаем, Вьетнамом?
С тем, что должна была сделать наша страна за 25
набрать
лет...
Набрать долгов, как Соединенные Штаты?
За 25 лет рыночных реформ, которые должны были поднять эффективность.
Ну, вы же знаете,
мы за
Соединенные Штаты в госдолгах огромные. У них дефицит
бюджета
огромный.
Я не сравниваю с Соединенными Штатами.
Ну, а что же вы приводите пример?
Я привожу пример нашей собственной страны, которая за 25 лет сумела повысить качество жизни, по данным Высшей школы экономики, очень любимой правительством Высшей школы экономики, на 1/3 в среднем. А для половины населения не смогла повысить вообще.
Я реальные доходы за десятилетия не росли для
большинства. За 25 лет,
смотрите,
по сравнению с 90-м годом.
Мы сейчас немного в сторону
Хорошо. Уходим. Да нет, это очень просто. В 90-е годы, что ли, лучше жилось, чем сейчас?
90-е хуже.
Ну, так, тогда признайте это. Что же, нельзя похвалить правительство.
Позвольте. Я почему говорю, что мы уходим в сторону? Очень просто, да? Потому что получается следующим образом. Александр Владимирович атакует сейчас политику партии и правительства, а Владислав Иосифович как будто бы защищает. Но мы-то рассуждаем о несколько других вещах. Что делать-то? Вот здесь Александр Владимирович предлагает конкретно немного развернуть экономику, это я
отвечаю,
в образование,
но промышленность.
Слово диверсификация мы уже не произносим, неважно, да, но есть конкретные предложения. Нужно государству активнее вмешиваться в экономику, там,
промышленность
от либеральной модели,
у нас.
От либеральной модели отходить.
Молодой человек, вы знаете, сколько у нас делается станков в числовом программном управлении?
Ну,
в
мало
год?
Делается, и что?
Мало несколько штук,
несколько
а
штук.
Надо делать несколько
то
десятков
тысяч. То есть смартфоны надо производить, все
смартфоны
понятно.
Смартфоны производить
да.
не надо.
А без этого мы не можем. Мы можем чувствовать и любить нашу родину.
Владислав. Современные станки, современные машины, самолеты, космические корабли, которые
а
тут
Вьетнам
немножко
делает
делается.
Или другие страны?
Вьетнам,
например,
извините, начинал с уровня раз в 10 хуже России 20 лет
ну,
назад.
Ну, а мы живем лучше, чем большинство, половина стран мира.
Означает ли это то, что нам нужно жить так же, как
нет,
мы живем?
Нет, я,
вот.
Я
вот
предлагаю.
Я что конкретно нужно делать-то?
Я предложу не очень популярную вещь, но я считаю, что нужно еще больше вкладывать в нефтегазовый сектор. Я объясню. Это мультипликативный эффект. То есть мы сейчас как раз столкнулись с тем, что у нас нет технологий добычи, к примеру, на Арктике. Да? Если бы мы вкладывали еще больше внимания, проявляли к этому технику, мы выстроили полностью технологическую цепочку. У нас были бы технологии по добыче в Арктике. Но опять-таки это нефтегазовый сектор. То есть убегать от него зачем? Половина бюджета кормит до сих пор нефтегазовый сектор.
Вот это надо изменить.
Да-да.
Да.
И что? И каким? Кто будет кормить бюджет? Кто будет платить
те,
бюджет?
Те, кто создаст возможность производить достаточные, как вы говорите, да. имеющиеся машиностроительные мощности, вещей, которые можно будет
ну,
продавать за
рубеж. Давайте скажем такую
услуги
вещь.
Услуги образования, которые можно будет продавать за рубеж. Извините, вот. Куба продает услуги образования за рубеж. И услуги здравоохранения, услуги тренеров спорта.
Главная вы можете привести какой экспорта? Процент? Процент идей кандидатских 50... и докторских по экономике реально притворились в жизнь обычного рядового гражданина. Вы знаете, какой процент?
Вы извините, я говорю
ну,
сейчас
вот
совершенно
об этом.
О другом.
Так образование
не
должно иметь прикладное, оно должно улучшать жизнь большинства людей.
По экономике, которые формировались мейнстримом и которые
я понимаю, но они должны улучшать большинство,
большинство
людей.
Жизни. Я вам привожу пример страны, очень бедной, в постоянной изоляции находившейся до последнего момента, Кубы. Более половины экспорта – это люди с высшим образованием, которые едут в Латинскую Америку, и там делают хорошее образование. Это врачи, которые едут в Латинскую Америку, и там делают хорошие медицинские услуги. Это
но
спортивные тренеры
Кубе
и так далее.
Не хватает мяса.
На самой Кубе жить плохо. Извините, если нашу страну, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, на 25 лет законят вот такую ситуацию, уберут что, всю 25? Нефть как? На 25 нет. лет полную изоляцию.
Почему?
Как Кубу. Куба
вы думаете, мы не проживем?
25 лет. А еще не будет нефти и газа.
А у нас
как
только нефть, газ, металлургии забыли, сельское
молодой
хозяйство.
Молодой человек, это вы доказывали, что без нефти и газа мы не проживем.
Я говорю, что они пополняют половину бюджета.
Главная хорошо. Проблема у нас будет другая. У нас не будет столько солнца и не будет столько музыки. Но сейчас не
да,
об этом.
Да, это я согласен. Да. Там на самом деле очень весело и доброжелательно. Дети ходят
удивляюсь, почему про политику, экономическую политику правительства я почти нигде не слышу положительно. Почему никто не может сказать, что выросли реальные доходы у большинства? Почему не видят социальные какие-то обязательства? Ну, почему не видят сейчас... инвестиции в образование? Ну, сейчас упал рубль. О. Ну что, давайте что?
Да сейчас я не про сейчас доходы... и рубль. Извините, можно я про пожалуйста. Результаты? Две минуты, Александр а потом Рузгали. Две минуты да. вы будете меня доканывать перед перерывом на новости. Значит, уважаемые коллеги, радиослушатели, в первую очередь Владислав, поскольку он напротив. Я привел данные, я сейчас подчеркиваю, Высшей школы экономики. Это вуз, который работает в очень тесном контакте с Министерством экономики, Министерством финансов, премьер-министром России и так далее. Под эгидой Ясина, огромного критика советской системы, было проведено исследование, которое показало, что к 2011, то ли 2012 году качество жизни в России по сравнению с Советским Союзом увеличилось на 30% в среднем. То есть огромный результат. За 25 лет развития на 30% повысилось качество жизни. Во всех остальных странах оно выросло в два раза. В Советском Союзе оно росло, даже если убрать все проблемы, в три раза, за 25 лет в четыре раза. В Китае оно выросло раз в пять и так далее. У нас на 30%. При этом для половины беднейшего населения качество жизни не улучшилось. А для верхних 15-10%, ну, максимум 20 имеющих загранпаспорта, качество жизни выросло примерно в два раза. Вот это результат. И мне это не нравится. Сейчас мы находимся в состоянии стагнации уже долго, с 2008 года, с маленьким подъемом в серединке, но перед этим был 10% кумулятивный спад вследствие экономического кризиса. И из этого положения, продолжая ту же политику, что сейчас, мы не выйдем. Вот это мои тезисы.
Это Александр Бузгалин, и сейчас да. Владислав Гинько.
По поводу стагнации. Ну вот Финляндии тоже говорили про нашу стагнацию. Почему они забывают, что у них третий год подряд снижение ВВП идет, отрицательное.
Полпроцента, как у нас, да,
согласен. Но, вот, поэтому по поводу стагнации в России, ну, последние года мы росли, мы были в плюсе, в отличие от той же Финляндии. Потом сравним дефицит по
Финляндия
бюджету.
Финляндия спад в кризисе был плюс, ну,
у них
минус
3%, отрицательные,
а у нас минус 10, поэтому мы не доросли до того уровня, который
сколько?
Был накануне кризиса.
В 2008 году?
В
2006-2008 году.
Ну, да, Александр, это будет справедливо, потому что здесь Владислав две минуты выдерживал.
Да молчал. Я просто скажу, что у нас профицит бюджета, в отличие от большинства стран мира, у нас уровень госдолга совершенно низкий, да, то есть мы это знаем. То есть можно, конечно, к нему приплюсовать долги корпорации, но, извините, государство не может помочь корпорациям, но не обязано, да, то есть оплачивать их долги. Поэтому я бы обратился с финансовой точки зрения, ну, конечно, хотелось бы жить лучше, конечно, хотелось бы жить и как...
Не хотелось бы, а можно.
Ой, извините, ну, можно, понимаете, на Украине тоже многие люди вот там говорят, что можно было лучше. В результате они живут хуже, чем при Викторе Федоровиче Януковиче. Намного хуже. Хотя им пообещали, что будете жить лучше. Послушайте нас, мы знаем как. Вот поэтому я почему говорю, что стакан там наполовину, на четверть полон. Потому что я хочу жить здесь, в этой стране, не хочу новых потрясений, не хочу, я хочу плавного изменения, но при этом я не хочу вот этого, о, давайте, значит, все поменяем. У нас есть бывший министр финансов, который каждое свое выступление начинает с того, что критикует Дмитрия Анатольевича Медведева. Это уже, знаете, напоминает то, что какое-то вот у него личное отношение. Да,
не ты... путайте меня с Кудриным, вот единственное.
Но я просто объясняю, что надо здесь отводить вещи. То есть, если мы думаем о России, давайте вместе созидать, да, давайте улучшать что-то, но полностью отказываться.
После перерыва буду думать о России вместе с вами, обещаю.
Думать о России, будем вместе изобретать что-то, чтобы выкапывать нефть там, в Арктике. Ну, коли уж здесь ее не так уж много. Хорошо. С нами Александр Бузгалин и Владислав Гинько. Напомню, с нами экономист, директор Института социоэкономики МФЮА и преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сейчас будут новости, после новостей уже подключаем аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
День 19 часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». Сегодня она проводится в форме дискуссии без голосования. Поскольку мы обсуждаем перспективы нашей экономики, здесь голосовать бесполезно. Здесь бы пальцы крестиком, не знаю, кулаки зажать, ну и молиться.
У вас деревашки есть, чтобы постучать?
ДСП. Вот можно постучать, хорошо, но я не знаю, только годится это или нет. Но мы уже постучали. С нами Александр Бузгалин, экономист, директор Института социоэкономики Инфо.ua, и Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Краткое содержание предыдущей серии первой получасовки. Александр Бузгалин произносит слова, которые уже похожи на заклинания, они звучали из уст в том числе и главы, и глав государства, мы так их назовем, и правительство, глава Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин говорили о необходимости отказа от сырьевой модели экономики в пользу развития иных секторов и так далее, перечислять все это не буду, но плюс ко всему еще прогрессивная шкала налогообложения, от которой мы
и
стараемся отказываться.
И главное, активная промышленная политика.
Да. А Владислав Гинько настаивает на том, что нам нужно как-то интенсивнее развивать нефтегазовый сектор, рыть нефть там, где еще мы до нее не докопались, и это наш драйвер развития, благодаря этому мы сможем пережить самые суровые времена. Сейчас главное не бросаться куда-то в сторону, не оставлять нефтегазовый сектор, не пытаться деньги все оттуда вынуть, а наоборот вкладывать для того, чтобы в перспективе этот же нефтегазовый сектор приносил доходы в бюджет Российской Федерации. Пока так, но теперь уже будем переходить к вопросам наших слушателей. Вопрос хороший. Но вот начнем со Степана из Вайтрана. Он пишет следующее. «Одной любовью к державе сыт не будешь. А чем мы отличаемся от нордов? Вроде климат такой же. И люди...» Сейчас, подождите, убежал. «И люди. Что нам нужно для толчка в развитии? Прошу привести пример пряника и кнута». Это скорее к Владиславу Гинько. Пожалуйста.
Ну, я так получилось, что было достаточно приличное время и в Норвегии, и в Швеции. То есть, если кратко сказать, что... Одно дело, когда ты приезжаешь туда как турист, другое дело, когда ты там учишься или работаешь. То есть, ну, не стоит питать иллюзии о том, что прям там значительно высокий уровень для большинства населения, и у них абсолютно отсутствуют проблемы. Плюс еще я бы обратил внимание, действительно, понимаете, в чем дело? Если ты вот любишь и гордишься своей родиной, да, то у тебя никогда не возникнет таких идей, что, ну, вот что-то плохо, может быть, куда-то взять билет, улететь. То есть, вот я вот этого никогда не понимаю. Это просто, ну, если люди слабые, они могут, конечно, это могут позволить. Для меня родина одна, и это больше, чем просто слова. То есть, да, то есть я здесь готов оставаться при любых условиях. Потому что...
Не, ну, хочется же получше.
Это абсолютно верно. И я бы вот хотел сказать, что, ну, наверное, было бы совершенно неверно все-таки не замечать, что действительно по сравнению с 90-ми годами, да, мы достигли определенных экономических успехов. Сейчас, конечно, для меня тоже тревожно, что рубль так сильно обесценился.
Что может быть кнутом и пряником для граждан?
Граждане, для граждан?
Это прежде, вот, экономика – это прежде всего граждане. Да.
Я просто скажу, что у нас есть высокий уровень поддержки нынешней экономической политики. К примеру, последний опрос в Соединенных Штатах, пока 56% американцев верят, что у них их ожидают худшие времена. Как сказали в новостях, у нас ровно наоборот, то есть у нас 65% людей держат накопление в рублях. Это причем разные, так сказать, опросы, они показывают, что степень доверия высока все. В тех же Соединенных Штатах, да, большинство населения уверено, что они будут жить хуже. Я бы просто привел одну только цифру. Каждый четвертый американец имеет на своем счету меньше $250. Я мог бы много таких цифр привести, которые бы очень сильно развеяли иллюзию о том, что вот это великое экономическое чудо под названием Соединенные Штаты, оно есть, там есть огромные проблемы.
Это Владислав Гинько, сейчас слово Александру Бузгалину. Пожалуйста, Александр Владимирович.
Владислав как-то все время создает ощущение, что я не патриот, который норовит куда-то сбежать. Я всю жизнь прожил в нашей стране, также не собираюсь никуда двигаться, но в отличие от вас, я считаю, что нам можно и должно многое изменять в экономической и социальной политике. Некоторые детали. Да, Соединенные Штаты, на самом деле, пронизаны огромными противоречиями. У меня много там друзей, и это друзья, которые очень жестко относятся к президенту страны, к НАТО и так далее. Понимают, что происходит в мире, и отнюдь не являются тупыми людьми. При этом, однако, давайте мы будем понимать, что по многим параметрам капитализм Европы гораздо более социальный и гуманный, чем капитализм в нашей стране. Вот это первый тезис, да? Я не говорю, что я хочу в Скандинавию, я не хочу в Скандинавию, мне там скучно и неинтересно, но это второй вопрос. они стоят на одном месте уже 50 лет вместо того, чтобы двигаться вперед. Они достигли хороших результатов 50 лет назад. Это их огромная проблема. Но нам бы пока дойти до этого результата. Я подчеркну, какого результата. Большая часть образования в университетах бесплатная. Университетское школьное образование, почти вся система по-настоящему бесплатная и неэффективна. Здравоохранение качеством намного выше нашего. А разрыв минимальной и средней заработной платы в 2-3 раза, я сейчас боюсь соврать точно, но порядка 2,5 раз меньше, чем у нас. То есть мы могли бы, бедные, жить в 2 раза лучше, чем у нас сейчас, если бы просто не было такого разрыва. Это речь идет о процентах, не о величине. Да?
Но вы сравниваете нас... Россию с Норвегией, а не Россию с Китаем, со Вьетнамом. А почему?
Одну секунду. Я вам
почему
объясню, заранее я вам объясню, почему.
Ну, потому что... Почему Китай Поднебесный себя не сравнивает с Монаком? Почему?
Потому что, на мой взгляд, вот для того, чтобы у нас было меньше социального неравенства, более развитыми высокотехнологичные производства, я подчеркну, станкостроение... Авиапром, который разрушен практически полностью, сейчас очень медленно восстанавливается. Образование, которое сейчас сведено к тому, что выдают наполовину фиктивные дипломы юристов, экономистов, бог весть кого, потому что мы, кстати, действительно следуем американскому стандарту, который, кстати, внедрен министром образования, которого назначил президент и премьер-министр, которых вы любите. Это очень тяжелая ситуация, на самом деле, и ЕГЭ, и все остальное, которое скопировали США, вопреки всем нашим отечественным традициям и замечательному прошлому. Я считаю, что тому бизнесу, государственному и частному, который работает в этих сферах, я еще раз подчеркиваю, хай-тек, современное производство, наука, образование, экология, культура, налоги должны быть абсолютно минимальными, кредиты максимально дешевыми и гарантированными на достаточно долгий срок. Это коридор. Работайте в этом коридоре, у вас идеальные условия для жизни. Вам помогает государство. Мы вместе с вами строим нашу отечественную российскую экономику в стране, которую мы любим. Если вы занимаетесь спекуляциями, посредничеством, продажей леса кругляка, не хотите перерабатывать нефть,
самыми
не хотите
внедрять инновации. Как раз, да.
Да, вот то, куда в основном бежит, к сожалению, значительная часть бизнеса. У вас налоги высокие, мы вас ограничиваем и так далее. Второй очень важный момент. Мы ограничиваем использование доходов для шикарного, престижного личного потребления, вывоза за границу. Мы ограничиваем эти вещи на уровне, в том числе, дифференциации доходов топ-менеджеров, рядовых граждан, а людям, извините, я специально взял в кавычки, вот тут не видно это, людям нашей страны, работникам, мы даем возможность участвовать в контроле за производством, нормальные шаги, которые есть и в Европе, и в Латинской Америке. И последнее по поводу Китая. Макроэкономическая политика там, дай бог, а вот социальная политика, на мой взгляд, действительно очень плохая. И этому у них учиться не надо. Поэтому давайте брать лучшее из нашей истории, в том числе кое-что можно брать, и я этого не боюсь сказать на радио и на телевидении, из истории Советского Союза, где далеко не все было плохо, хотя была масса проблем, да? И давайте на этом... основании изменять политику для того, чтобы сделать лучше, потому что есть для этого ресурс.
Нет, смотрите, менять и...
Секунду, я прошу прощения, просто у нас очень много вопросов. Отлично, поэтому попробуем давайте. В режиме блица. Сейчас блиц. Примем телефонный звонок 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, в эфире, пожалуйста, коротко, если можно.
Будьте любезны, пусть ваши гости объяснят, почему нельзя рубль отвязать от цены на нефть.
Спасибо, вот. Пожалуйста. Владислав Генько.
Ну, здесь в этом плане я считаю, что рубль, он и не привязан так сильно к нефти. Собственно говоря, он упал больше, чем в Норвегии, но опять-таки и в других, там, к примеру, странах, да. То есть дело в том, что...
Это демонстрирует независимость.
Нет. Так,
от нефти.
Это демонстрирует...
Тут я согласен, Владислав.
Да, то есть тут то, что санкции и какой они играют роль, это уже по 100 раз говорилось и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, другими лицами, то есть не буду это повторять. То есть, ну, идет определенный, так сказать... момент.
Знаете, если коротко, я думаю, что проблема не в санкциях Александр, и не в цене на нефть, действительно, что касается цены на нефть, согласен, что касается санкций, не согласен. Проблема в том, что у нас, к сожалению, есть возможность спекулировать на финансовых рынках, у нас открытая рыночная система, в том числе иностранным финансовым институтам, есть возможность спекулировать и давить на рубль, и в этих условиях, если мы не фиксируем курс, что предлагается, кстати, не мейнстримом, а скорее оппозиционными экономистами типа Сергея Глазева, которого, к сожалению, не слушают, да, и вашим покорной слугой уже много раз, вот в этом случае не получается. Кстати, была очень интересная сессия МФ, посвященная Центробанку, там была достаточно четкая развернутая программа, как можно контролировать валюту, чтобы не допускать этих трагических...
Ну, по поводу этого я бы хотел бы обратить вещей. Внимание, что практически, вы, наверное, согласитесь, как экономист, коллега, что в экономике так получается, что невозможно предпринять такое решение, которое бы всех устраивало, да?
Оно не устроит очень большую часть наших финансистов.
То есть вообще в целом, нет, вообще в целом, то есть любое повышение налогов кому-то не устроит. Больше будем финансировать промышленность,
сельское хозяйство. Коллега, я предлагаю давить на олигархов, финансовых спекулянтов, поддерживать тех, кто занимается...
Ну, здесь какой-то популизм.
Это не популизм, это реальная практика. Это очень практический лозунг. Выделяем социальные слои, их ограничиваем.
А они создают тысячи рабочих
мест.
Они
не создают рабочих мест. Они паразитируют на этих рабочих местах, которые создают граждане России.
Смотрите, еще серия вопросов от Сергея и Лактариуса. Вопросы следующие. Можно узнать, зачем нам авиапром и станки, если их никто не будет покупать за бугром? Опять призываете замкнутую экономику строить? Или это вопрос. Опять призываете замкнутую экономику строить, спрашивает Сергей и Лактариус. Попросите его, видимо, Александра Бузгалина, прокомментировать торговый баланс между Россией и ЕС. Что он продавать-то собрался? Пожалуйста.
Я очень коротко отвечу на этот вопрос, а потом Владислав меня покритикует. Это у нас как все наоборот было, это неправильно. Значит, а может, мы и согласимся. Знаете, есть редкий случай, когда я говорю, лозунги президента правильные. Вот лозунг импортозамещения – это правильный лозунг. Хотя до президента об этом говорила оппозиция, Коммунистическая партия Российской Федерации и так далее, можно было бы сказать. Как говорили коммунисты, нам пора приступить к импортозамещению. Вот нам пора приступить к импортозамещению. Нам станки вот так, позарез, я покажу, кстати, радиослушателям, не видно, нужны.
Мы говорим о технологии для добычи нефтегазового руки, я же как раз это говорил,
нам,
в том числе
до технологии. До чрезвычайности необходимы современное
вот
станкостроение.
Нам
до чрезвычайности необходимы высококвалифицированные инженеры и ученые в области физики, химии и, кстати, и литературы, которая у нас в трагическом состоянии была, сейчас тихонько возрождается отечественная культура. Вот здесь нужны мозги и здесь нужны станки, и это нужно прежде всего для страны. Когда будет для страны, тогда будут покупать. Извините, даже в самых плохих условиях советской дефицитной экономики у нас покупали оборудование для нефтегазового комплекса, у нас покупали трактора белорусские, у нас покупали станки, у нас покупали самолеты. Треть мирового парка самолетов была произведена в Советском Союзе. Кать, давайте вот так же сделаем.
Ну, а сейчас мы на треть газом Европу. Сейчас,
Владислав, вот это очень хорошо, да. По-моему, лучше самолетами, чем газом.
Будете что-то добавлять, Владислав?
Ну, я добавлю, что просто я бы обратил внимание, опять-таки, вот то, что мы с Европой сравниваем. Но вот говорят, Греция, да, то есть мне говорят, ну, это один только пример. Ну, почему один пример? Высокая безработица, 11,5 в среднем по еврозоне, да, высокий уровень госдолга. А про Грецию это вообще целая история, да. То есть с 2008 по 2009 года тройка, так называемая, МВФ, 240 миллиардов евро выделила кредитов, да, в результате госдолг вырос до 175%, государственная медицина, расход сократились на 70%, ВВП упало на 20%, то есть что рекомендуют, то есть что нам, вот я боюсь вот этих рекомендаций, чтобы нам сказали, давайте как Греция, греческий же опыт реформирования в МВФ признан правильным, а в чем правильность, набрали много кредитов.
Но с МВФ я всю жизнь был не согласен, так что не надо мне его приписывать.
Хорошо.
Все, молчу.
7373948, теперь вопрос слушателя. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Нет, будьте любезны произносить слова, когда дозвонились, тогда выслушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, очень рад, что дозвонился.
Да.
Ну, понятно, что идеальных стран нет, в социологическом и экономическом плане. Именно то, что к России. Не обязательно же брать что-то вот, обязательно с какой-то страны, да, чтобы свое можно изобрести. У нас, наверное, достаточно мозгов, не только советников, а вот реальных практиков, которые могут что-то изменить или в лучшую сторону изменить. Потому что, знаете, странно, если мы что-то будем просто применять вот, и что-то дублировать у нас, нет гарантии, что они приживутся и сделают что-то такое, вот, вот фурор какой-нибудь такой. Вот,
спасибо, спасибо. Мы все время апеллируем к зарубежному опыту, а может быть напрасно, а по сути об этом спрашивает слушатель.
Ну, я
вот
и говорю, что там надо обязательно видеть и плюсы, и минусы, то, что есть в зарубежном опыте. То есть мы, тот же Китай, но у них же практически нет пенсионной системы, тот же Соединенные Штаты, но у них две недели после рождения ребенка есть оплата. Отпуск. У них нет, по сути дела, трудового законодательства, все урегулируется на уровне отраслей. То есть, как договорились, так и тебе и будут выплатить. То есть, очень жестко, намного жестче рынок труда в Соединенных Штатах, чем в России. 20 миллионов человек работают за 8 долларов в час в фастфуде, да, и то, что развито у них кредитование, это как раз тоже показатель того, что иногда средств не хватает, чтобы ну вот себя прокормить, прожить, ты еще больше должен влезать в долги, да, и это повод для того, чтобы нам тоже такую модель Израиль.
Насколько применим нам международный опыт, пожалуйста?
Я не призывал копировать опыт Соединенных Штатов и уж тем более социальную политику Китая.
Чей?
Да?
Чей тогда опыт?
Второе, что касается даже скандинавского опыта. Понимаете, в чем дело? Это опыт, который на самом деле базируется на определенной теории, на рекомендациях. И я не хотел начинать спор о Советском Союзе, но впервые модель активной промышленной политики, селективного планирования, прогрессивный подоходный налог, 8-часовой рабочий день, сильные профсоюзы, женские пособия. Кстати, в Скандинавии они больше и лучше, чем у нас.
Но вы все положительно. Хотите, далее. Я вам минусы
одну
скажу
секунду,
про Скандинавию?
Вы все
про положительное, а я минусы бы рассказывал, которые я видел.
Оставим про Скандинавию. Значит, давайте вспомним про НЭП. Это на самом деле наш отечественный опыт, который потом взяла Европа. И это опыт, который на самом деле был прописан во многих работах до этого теоретически. Но когда апеллируешь к опыту НЭПа, все говорят, а ты сталинист. Хотя НЭП это далеко не сталинизм. Да? Если ты говоришь про теоретические работы, а ты профессор, ты ничего не знаешь в жизни. Ну, приходится приводить какие-то примеры. На самом деле, идея активной промышленной политики, хорошей социальной защиты, селективного планирования, это идеи вполне родные, отечественные в 20-е годы у нас сделаны. Просто Европа их реализует, хотя с кучей недостатков. В Соединенных Штатах ситуация плохая, там социальная дифференциация огромная.
А я бы сказал, в Скандинавии плохая. Я вот привел бы вам пример. Я же не по учебникам смотрел.
Давайте
еще
раз про плохую Скандинавию.
Потому что мы все время говорим, как положительно. Я просто вам объясню. Там, допустим, Швеция.
Даже я уже понял, что там есть и плюсы,
нет,
и минусы.
Там бизнес очень тяжело открыть. Я вам скажу, намного
и слава
сложнее,
богу,
чем,
не открывают
чем в России.
Структуры.
Намного сложнее.
Знавал я врача в Швеции, который жаловался на то, что у него заработная плата такая же примерно, как у медсестры, хотя он много-много лет учился, но чертова социальная справедливость выравнивает заработную плату.
А врач приезжает в Россию.
Нет, конечно. Я вам скажу, врачи – это элита Швеции.
Да.
Хорошо. Вот,
но видите, получают они не сильно много медицин.
Не сильно много. Там вообще не сильно много различаются.
Да, так вот.
Высокие и низкие зарплаты.
Вернемся к экономике, к перспективам.
Всех сравняли.
И к различным теориям. Макар Светов много сообщений написал, которые касаются золота. Он полагает, что вся борьба, которая сейчас развернулась на арене международной экономики, она из-за золота. Нефтедобывающие страны лишаются возможности покупать физическое золото в прежних объемах, так как у них происходит резкое снижение валютной выручки от продажи нефти и газа. Золото, антидоллар, уверен Макар Светов, и от этого строит свою теорию. Можете что-то возразить? Пожалуйста, Александр Бузгалин.
Я не думаю, что проблема в золоте. На самом деле, золото сейчас это один из товаров, которые торгуются на рынке, так же, как нефть, газ, какие-то другие очень важные товары. От золотого стандарта экономика отошла уже много десятилетий назад и не возвращается. Так что это я бы комментировать не стал, и скорее вот в перспективе давайте вернемся, наверное, к нашим проблемам, но я пока помолчу.
Владислав Гинько.
Но это из области конспирологии вот такие всякие рассуждения.
Ведь мы наконец согласились, хотя по поводу наших... золота.
Да. Да. Хотите проголосуем в конце? Ну, рыть нам нефть и газ или
мы просто к одному движемся, может быть, немножко другими путями.
Вот я предлагаю, давайте, нужна активная модель селективного регулирования, когда бизнесу в одних отраслях налоги очень маленькие, а в других отраслях высокие? Или государство не должно ни во что вмешиваться?
Я, допустим, прогрессивная шкала налогообложения.
Это другое.
Вы, допустим, предложили, вот примеру, да?
Это другое.
Но я просто приведу минусы этого, к примеру, да? То есть, если вы прогрессивку вводите, капитал просто берет и уезжает из страны.
Вы знаете, у нас капитал уезжает в Англию, где он платит 45%, из России, где он платит 13%. Он мечтает платить 45% в Англию.
Но он уезжал и уже...
Он мечтает
платить эти... Но тот, кто уехал, сейчас уже не может вернуться, поэтому многие думают, уехать, не уехать.
Коллеги, слава богу, значит, я не хочу, чтобы из нашей страны уезжали, но он убегает не от этого. Если мы капитал поддерживаем, который работает на страну, а не тот, который покупает яхты в Европе, то в этом случае ему прогрессивный подоходный налог не страшен, потому что у него нет дохода отнимают.
Слушайте, американские бизнесмены тоже покупают яхты за границей.
Американские бизнесмены платят 35% подоходный налог, наши платят 13%.
Все дело в ставке.
В том числе. Но я говорил сейчас не о прогрессивном подоходном налоге. Я говорил о селективном регулировании производства, когда в одних отраслях налоги высокие, чтобы они сокращались.
А кто будет решать это?
Решать будет государство, не рынок.
Государство, чиновник.
Вы извините, правительство, которое вы любите,
доверяете. Я хочу просто сказать, что оно
не
достигло
рынок,
определенных
не
экономических
рынок,
успехов.
Не
мы
рынок,
этого не слышим.
Да, не рынок. И, кстати, практически во всех странах, где есть экономический рост, это промышленная политика
проводится. Я просто сформулирую соотношение к политике. То есть мы можем потерять под лозунгами того, что все очень плохо.
То есть давайте ничего не менять.
Нет, почему?
Лучше
мы меняем.
Стагнация.
А разве у нас не меняется?
Сформулирую, если позволите, а вы меня уж поправите. Значит, смотрите, Александр Бузгалин настаивает на том, что нам нужно селективное налогообложение предложение для отраслей бизнеса, экономики, да, для бизнеса. То бишь, сырьевиков поджать, поддушить вот этих гадов, которые все время продают что-то вот непереработанное за рубеж, а это низкотехнологично, ну и так далее. То есть ничего хорошего нет практически, кроме того, что мы свои недра распродаем.
Не только
сырьевиков,
посредников, спекулянтов финансовых.
Ну, прежде всего сырьевиков, те, кто присосались к трубе, к кругляку, вот всех их поджать, поддушить. Да, нужно. 134-21-35. При этом Владислав Гинько настаивает на том, что мы таким образом можем
доходы в бюджет,
уничтожить курицу, несущую золотые яйца. Да. То есть мы их поддушим, а ничего
потом
взамен
не
получим.
Потом цена на них вырастет, а у нас нефтегазовый сектор, собственно говоря,
чтобы он развивался,
а там уже клинья на деревянные.
Да, то есть мы много. Вот убежали, деньги вывели оттуда. Да.
Это опасно, это рискованно, поэтому нужно, да, заботиться прежде всего о сырьевиках, которые наполняют наш бюджет. Это 134-21-36. Хотим мы этого или нет, но бюджет наполняется прежде всего за счет сырья, поэтому их нужно беречь. Это 134-21-36. 134-21-35. Поддушить их. Поддушить. 134-21-35, конечно же, для того,
у вас,
чтобы...
нарратив неправильный. Не поддушить, а повернуть к высокотехнологичному производству, к переработке и производству.
Но производство нефти и газа тоже высокие технологии. Вы
побольше отобрать для того, чтобы
это
побольше...
Это же не
для того, чтобы они перерабатывали больше здесь. Вот мы
нефть
и газ
это тоже высокие технологии.
Завод, который... Вот замечательный, кстати, пример. Мы строим завод в Китае, точнее, мы туда гоним нефть, в заводе имеем 49%, китайцы перерабатывают у себя и транспортируют,
ну, имеют 51%
этого.
Это глобальная экономика.
А мы проигрываем.
И напомню, за Александра Бузгалина 134-21-35, за Владислава Гинько 134-21-36. Сырьевиков нужно уже как-то поджать для того, чтобы деньги повернуть в сторону реальной там экономики, не связанной с сырьем. Возможно, как-то отдаленно связанный. Это 134-21-35. И 134-21-36 нужно беречь наше сырье, потому что они наполняют все-таки бюджет Российской Федерации. И зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Это 134-21-36 за Владислава Гинько. Еще один звонок успеем принять. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот считаю, что не нужно никого поджимать.
Так.
А лучше дать свободу больше производственникам.
Что вы понимаете под большей свободой, да?
Свобода производственникам и стимулировать внутренний спрос сырья. Для того, чтобы сырье не приходилось гнать за рубеж, а расходовать на месте.
Есть, спасибо, принято. Ну, то есть, как-то максимально освободить переработчиков и так далее.
Вот
так
две
далее.
Фразы. Первое, перерабатывать сырье в стране, безусловно, абсолютно необходимо. И с этим я согласен. И это будет стимулировать внутренний спрос на сырье, если так можно выразиться. Я просто повторяю за радиослушательницей. Да. И второе. Освободить производственников. Есть разные производственники. Одних надо максимально поддержать и создать им прекрасные возможности вместе с государством делать то, что нужно стране. Других надо тормозить, поскольку производством сегодня называть что угодно, вплоть до спекуляций на рынках недвижимости.
Сечено так уже триллионы рублей просит помочь Роснефти, а вы еще предлагаете его дополнительной мздой какой-то обложить?
Вы знаете, я предлагаю обложить мздой, прежде всего, топ-менеджеров и хозяев этого бизнеса.
Ну, кстати, по поводу
бизнеса.
Роснефти. Каждый пятый бюджетный рубль Владислав идет Гинько. Из Роснефти за счет их поступления. Каждый пятый.
А если есть... будем перерабатывать в стране, будет идти гораздо больше, потому что бензин
понимаете,
гораздо дороже и выгоднее продавать бензин, а не сырую нефть.
А что же страна ОПЕК, сырую нефть тоже продают?
А страна ОПЕК, к сожалению, живут по совершенно другим стандартам. Извините, вот здесь я соглашусь с теми, кто говорит о том, что неправильно себя ведут.
Какое-то время назад...
Те, кто просто копирует чужое.
Через СМС 654 написал: «Московская публика пойдет на костер, примет любые муки, но работать не будет», пишет 654-й, таким образом вступая как будто бы в дискуссию заочную с Александром
Бузгалиным. Работать с ней будет, это с кем?
А это московская публика не будет работать, пойдет на любые муки, но не пойдет вот как-то реально трудиться, лишь бы оставаться именно такой московской публикой.
Вы знаете, московская публика очень разная, у меня масса людей, которые вкалывают всерьез и в школах, и в больницах, и на предприятиях, которые есть в стране, а чуть отъехав от Москвы, в той же Калуге есть заводы, которые работают 3 смены, и дай бог нам иметь
и
больше.
И народу не хватает, не хватает.
Так что
народу.
Здесь я отчасти соглашусь с Владиславом, есть ростки, надо их как можно быстрее продвигать, и как можно теплее создавать для них атмосферу.
Что показывает наше голосование? То, что граждане Российской Федерации, которые слушают радиостанцию «Говорит Москва», устали от сырьевой модели экономики и хотят чего-то нового. 96% поддержали Александра Бузгалина, и только 4% поддержали Владислава Гинько. С нами был Александр Бузгалин, экономист, директор Института социоэкономики МФЮА, и Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.
Спасибо.